Сегодня у меня в гостях Анастасия Береснева, бизнес-коуч, владелец и автор подкаста «Несладкий бизнес». И поговорим мы о бизнес-трендах 2024 года для релокантов и тех, кто остался.
А наболевшим. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, это подкаст «О наболевшем», где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. По многочисленным, многомиллионным просьбам мы сегодня говорим о деньгах, о бизнесе, о трендах и о тому подобном. Вы спросите меня, откуда ваш покорный слуга вообще в этом разбирается? Да, может быть, вы не знали о моем предпринимательском прошлом, но тем не менее, чтобы выглядеть более легитимно. Я сегодня в подкасте не один, а со мной замечательная, красивая, прекрасная гостья. А помимо этого, еще и подкастер и бизнес-коуч Анастасия Береснева. Привет!
Привет, привет!
Настя, в общем, история такая. Мы сегодня разговариваем предметно и непредметно о бизнесах, трендах и деньгах. Не могла бы ты для людей, которых, может быть, ну, по каким-то причинам не знают твой подкаст, немножко про него рассказать и про себя в том числе?
Да, супер, давай. Я ведущая подкаста «Несладкий бизнес» и «Чатик сплетен». Но сегодня, так как мы говорим о бизнесе, я думаю, что я остановлюсь больше на несладком бизнесе. Это подкаст, интервью с предпринимателями, которые начали свое дело с нуля. Мы ведем его уже больше 4 лет. 2 месяца назад мы вышли на YouTube, чему я просто нескончаемо рада, потому что это был большой для нас шаг. И за это время мы стали топ-3 подкастом о предпринимательстве в России. То есть выше нас только совсем крупные компании, совсем большие бюджеты, которых у нас нет на продвижение. Вот. Но, тем не менее, мы знамениты в узких кругах, как я это называю. Почему я вообще этим занимаюсь и почему я занимаюсь темой бизнеса? Я уже 8 лет так или иначе связана с этой нишей. У меня была кондитерская в городе Томске 4 года. В 2020 году я ее продала за много или немного миллионов рублей. После этого переехала в Москву, и там у меня было тоже огромное количество разных проектов, начиная тоже от кондитерской в Москве, заканчивая трафик-агентством, которое прекратило свое существование 24 февраля 2022 года. А что случилось, спросите вы?
Вот. Что-то произошло.
Ничего абсолютно. Вот. Сейчас я работаю с бизнесами, я работаю как с теми, кто только запускает свое дело, то есть с фрилансерами, просто с ребятами, которые только продумывают свою бизнес-концепцию, а также с теми, кто уже имеет свое дело, и мы с ними масштабируемся. Как правило, я работаю с деньгами и с командой. Как я сама говорю, я учу людей считать деньги и нанимать людей, чтобы самим максимально отдыхать в своем деле. Вот. Как-то так, если очень кратко.
Раз сразу у меня такой интересный вопрос появился. Был у меня, значит, одноклассник в школе, и у него была похожая фамилия. Вот как у тебя, он был круглым отличником, но, как я знаю, я из города Тверь, город не очень большой, и мне кажется, он сейчас живет как обычный человек. Вот. Из этого складывается вопрос, Настя. Какое у тебя образование, если не секрет?
Я архитектор по образованию. Вообще вся моя жизнь не сильно клеится, знаете, в единый пазл. Я немножечко состою из противоречий в этом плане. В школе я училась хорошо. Я была тем человеком, который до определенного года был отличником, а потом понял, что можно списывать и, в принципе, не сильно напрягаться, и зачетка работает уже на тебя, поэтому я хорошо закончила школу, особо, как мне кажется, не напрягаясь. Потом я поступила на архитектора, думала, что буду строить здания, хотела стать вторым Норманом Фостером, но через месяц учебы на архитектурном факультете поняла, что это не мое, и на первом курсе я уже начала создавать как раз свою кондитерскую, и в тот год 20-й, когда я заканчивала универ, я уже продала первый бизнес, поняла, что нет, с архитектурой у нас точно не вяжется, но, возможно, я буду единственным человеком на своем факультете, кто реально построит здание.
Сегодня у нас человек, который должен был строить здание, а в итоге построил успешный бизнес, я правильно понимаю?
Правильно, да.
Так, вот, Настя, скажи, я, в общем-то, человек всегда такой предвзятый к таким новым словам, и слово «коуч» я вообще недавно узнал, вот, был у нас коуч на подкасте, вот, плюс я вообще слышу в обиходе это слово,
Но бизнес-коуч для меня еще новее слово. Как я понял, вот, да, если мы говорим о человеческом, то психолог от коуча отличается тем, что коуч говорит вроде как, а психолог говорит зачем, вроде бы, отвечает на такие вопросы, да? А чем занимается бизнес-коуч вообще? Вот, можешь рассказать на пальцах вот, для обычных людей в чудных колпаках?
Да, вообще без проблем. Я здесь делю вообще по таким категориям, что у нас есть психолог, как ты сказал, ну, кто-то говорит, что он отвечает на вопрос «зачем?», в моей, как бы, категоризации он скорее работает с прошлым и с тем, как это прошлое трансформировать, чтобы в настоящем у нас было хорошо, условно, мама тебе говорила, что ты такой, и вот как нам сделать так, чтобы ты сейчас, будучи взрослым человеком, так не думал. Коуч работает больше с мотивацией и с целями. Консультант, я работаю еще как бизнес-консультант, работает директивно, и я говорю, ребят, так, давайте, вот эта таблица, если вы ее не введете, нафиг разоритесь, идите вводите. Бизнес-коуч работает с той же мотивацией, что и как бы обычный коуч, только с бизнес-целями, как правило, то есть в целом это просто ответвление от основной специализации коуча, то есть коуч может быть лайф-коучем, коучем по отношениям, может быть бизнес. Ко мне в основном приходят предприниматели, либо люди с карьерными запросами, то есть те, кто хотят масштабироваться, те, кто хотят больше зарабатывать, и это каким-то образом связано с собственной вот реализацией, какой-то бизнес-реализацией. И мы уже смотрим на их показатели компании, то есть получается связка такая бизнес и человек неразрывная.
Как ты стала бизнес-коучем? Я говорю, я это к чему спрашиваю, потому что раз уж мы сегодня говорим о трендах, о бизнесе, что сделать, как заработать. Вот я, например, вот возьмем меня, к примеру, да, я вот примерно лет 7 бизнесом занимаюсь, может быть, даже больше, еще с детства всегда какие-то попытки были, и вот в какой-то момент, да, как мне понять, что я хочу стать бизнес-коучем? Может быть, кто-то из нас или из наших слушателей давно в предпринимательстве, но ему вот хочется, может быть, каким-то, какой-то экспертностью зарабатывать. Вот как ты стала бизнес-коучем? Что тебя подтолкнуло?
Здесь важно вот как раз различать то, что есть бизнес-консультирование, либо бизнес-наставничество, ну, кто как его называет, а есть именно бизнес-коучинг, и в этом есть разница, то есть как консультант ты можешь работать хоть сейчас, если ты понимаешь, что у тебя есть какие-то знания, которые ты готов передать, ну, то есть там, я не знаю, у тебя есть, например, опыт в одной нише очень твердый, либо в разных нишах, и к тебе идут знакомые и спрашивают, типа, Рома, как мне, не знаю, там, привести клиентов в мою точку, или там, вот у меня этот сотрудник уволился, почему он так сделал, давай разбираться, и ты чувствуешь, что ты можешь действительно помочь, ты можешь как бы работать хоть сейчас. Бизнес-коуч — это человек уже с образованием, то есть я получила специальное образование по работе с психологией, с мотивацией человека. Это я не просто придумала, что я коуч, и такая написала себе в шапке профиля коуч. То есть это достаточно долгий, почти бесконечный процесс обучения. То есть я сейчас прохожу одну программу за другой для того, чтобы усиливать свою компетенцию, и для того, чтобы именно работать коучем, как мне кажется, важен очень большой уровень эмпатии к людям, то есть вообще любовь к работе с людьми, потому что меня вот постоянно все спрашивают, там, у меня есть друзья, кто работает в инфобизе, говорят, Настя, тебя еще не задолбало, типа, с этими людьми вот постоянно выслушивать их там проблемы, выслушивать вот это все, а меня вообще не задолбало, то есть для меня это, ну, не могу сказать, конечно, что не работа, но для меня это, ну, просто как бы сессия да сессия, она меня не бесит, вот, потому что я в целом экстраверт, и мне очень важно вот это человеческое общение, оно меня скорее заряжает. В тот момент, когда я поняла, что ко мне постоянно приходят люди за вот этими бесплатными советами, начиная от того, как мне начать там свой бизнес, заканчивая, какого мне сотрудника нанять и как мне деньги получить, я поняла, что, кажется, я могу этим заниматься, тем более я веду подкасты. Вот на данный момент я взяла интервью больше, чем у 120 предпринимателей, и это складывает определенные, скажем, кругозоры, майндсет. И то общение, которое слышат гости, это только часть всей коммуникации, потому что часто нам гости дают какие-то советы до, советы после. Мы общаемся в целом потом по жизни после записи, и у меня, как мне сейчас кажется, просто бешеная насмотренность. Я, честно, мало людей знаю с такой насмотренностью в части бизнеса, потому что, ну, то количество ниш, которые я охватила там за последние 3 года, но это действительно сотни бизнесов. Плюсом я занималась продвижением этих бизнесов, когда была таргетинговая реклама в России, и как-то раз я посчитала, что я настраивалась ставила рекламу с агентством больше, чем в 50 нишах. Ну, то есть это, говорю, создает определенное понимание, а вообще как работает маркетинг, как работают определенные бизнес-процессы. И у меня такая точка случилось, что когда я приняла это решение, меня позвали работать наставником в фонд предпринимательства Москвы, это был 21 год, и меня позвали как раз наставлять юных предпринимателей, которые сейчас хотят открыть свой бизнес в Москве. И для меня это было таким знаком, что да, я говорю вроде не ерунду, что у меня есть какие-то компетенции, и вот с этого у меня началась эта деятельность.
Так, ну тогда такой последний вопрос на тему бизнес-коучинга, наверное. Чтобы развеять какую-то некую предвзятость от консервативных 50-летних предпринимателей. Вот скажи, клиенты твои, да, допустим, по непосредственно коучингу, это кто? Это криптоэнтузиасты, экстрасенсы, продавцы курсов Wildberries, или это все-таки владельцы каких-то настоящих бизнесов, которым реально вот нужен коучинг?
Смотри, все зависит от эксперта, то есть так как у меня все бизнесы были достаточно твердые, ко мне идут твердые ребята. Ну то есть для примера просто разброса ниш, с которыми я работаю. Сейчас, например, мы на полгода продлили контракт с компании из Челябинска, которая занимается продажей домашних цветов, то есть у них прямо офлайн-точки, они сейчас масштабируются там в другие города, и мы с ними как раз простраиваем план, просчитываем, как им открыться в Екатеринбурге в этом году. Потом у меня есть коучинги, например, пиар-специалисты. Очень много у меня пиарщиков, то есть люди, которые работают со звездами, люди, которые работают с брендами, делают публикации и так далее, я помогаю им выстроить бизнес-процессы, создать команду, чтобы они, ну, работали просто эффективнее. Это очень большое количество брендов одежды, то есть сейчас очень много ко мне идут владельцев, либо те, кто хотят открыть бренды одежды, то есть я в основном работаю с физическими бизнесами, либо с диджитал-бизнесами, то есть это агентство, либо, ну, какая-то товарная история. С Wildberries я вообще не работаю, потому что я лично не имею в этом компетенций, я вот что не знаю, туда не лезу, скажем так, вот, экстрасенсы, ну, если кто-то ко мне придет на коучинг, как увеличить свой доход, ну, не знаю, возможно, это будет интересный опыт, но пока не приходили.
Самцы и самочки, если у нас среди слушателей присутствуют экстрасенсы, и они не знают, как поднять свой чек, то, я думаю, ссылку в описании на Настю мы оставим, она вам расскажет, как правильно Авада Кедавру накастовать, чтобы зарабатывать много денег, я думаю. Вот, поэтому переходите в описание. И также вы, конечно же, знаете, что в описании есть ссылочка на донаты. Вот, и она тоже в описании. Если вы хотите стать моим бизнес-коучем, просто закидывайте немножко кэша в описание, и тогда я полагаю, что все будут как минимум немножечко счастливее.
Это стильная перебивка. Перебивочка.
Смотри, получается, ты сейчас в России находишься, да?
Да.
Ага. Я вот нахожусь не в России, поэтому я полагаю, что мы рассмотрим некоторые бизнес-схемы для удаленного бизнеса и для неудаленного. Мы о них поговорим. Для тех, кто хочет послушать подкаст и сразу заработать много денег, я вас немножечко прерву и немножечко расстрою, потому что мы сегодня не будем рассматривать конкретные кейсы, типа вы посмотрели, да, и вы заработали сразу, да, купили на одной бирже, продали на другой, такого не будет, мы лишь сегодня рассмотрим некие тренды, вот, и попробуем понять, можно ли сейчас туда залететь.
Да, давай какую-нибудь стартовую точку нашим бродягам-симпатягам дадим, то есть у них есть деньги в начале, у них нет денег в начале.
Я полагаю, что мы начнем с небольших сумм. Я думаю, каждый, любой симпатичный или малоприятный человек в целом может заработать где-то, ну, 100 тысяч рублей. Будем работать в рублевом сегменте. Вот. И я почему не прописывал, да, и не говорил об этом заранее, потому что хотелось поговорить о чем-то очевидном, а очевидное — это то, что первое в голову приходит. Поэтому чтобы мы, знаешь, не анализировали, не записывали, ох, какой бизнес придумать бы за 100 тысяч рублей, я подумал, что мы можем это разогнать вот непосредственно в диалоге. Вот, и я предлагаю начать с чего-то физического, что стоит вот где-то в России непосредственно.
Физическое, окей, смотрите, все, что связано с физическим, это прости господи, импортозамещения, которое так или иначе актуально, и я вижу, что за 2 года этот тренд точно есть, люди, которые этим занимаются, зарабатывают неплохие деньги. Если мы говорим про какие-то суммы прямо значительные, очень хорошая ниша — это поставки различных товаров, которые сейчас напрямую не идут в России. Например, если вы находите, откуда привезти консилер Dior для сети «Золотое яблоко», вы заработаете очень много денег. То есть вот те люди, которые вот эти схемки находят, каким образом поставить тот товар, который напрямую не поставляется, имеют очень хорошие комиссии. Но, скажем, там нужны большие объемы закупа, поэтому если начать с чего-то попроще, неплохая ниша. Это вещи из Китая, вещи какие-то, одежда. Я знаю очень много хороших таких кейсов в регионах, не в Москве, где девушки, например, открывали шоурумы одежды, возили вот на примере там Томска. Томск находится рядом с Новосибирском. В Новосибирске есть оптовка. На оптовку приезжают из Китая товары, вот сколько я себя помню. Мой отец 20 лет назад ездил на эту оптовку закупать себе товары. И вот она до сих пор там работает.
Ничего себе.
И девушки открывают небольшие шоурумы одежды, закупая вещи вот с таких оптовок, ну, типа садовода. Угу. Вы скажете: Настя, господи, это уже там 7 лет назад все придумано. Я тоже так думала, пока я не увидела кейсы реальных людей, своих клиентов, которые за последние 2 года запускали такие магазинчики. Если вы сможете сделать свою айдентику, вы придумаете какую-то свою легенду этому шоуруму. Не просто, да, я там привез рандомных шмоток, они знаю, вот у меня шмотки именно для такой вот целевой аудитории, там, не знаю, подростков до 20 там, лет, либо наоборот, женщин 35+, либо у нас там какой-то прикольный интерьер, вы сможете захватить именно свою целевую аудиторию. В чем плюс этой ниши? Там, в принципе, не сильно большой порог входа, потому что одежда это недорогая, вы можете заказывать не всей линейкой, а какими-то отдельными айтемами. А второй момент, на нее хорошая наценка. То есть там можно сделать в 2-3 раза наценку, именно потому что себестоимость невысокая. Там даже кто-то, я знаю, в 5 раз делает наценку, то есть там есть куда разгуляться. И третий момент, что у людей денег нет. То, что стоит в торговых центрах, цены на одежду в сетях просто сумасшедшие стали. То есть те, кто живут в России, не знают, там, что российские бренды одежды ставят не низкие цены. Что даже те же сети типа Lime и Mango, ну, то есть, иногда ты смотришь и думаешь, ну, это неадекват за такое качество, конечно, а получается, вот эти шоурумы, они могут удовлетворить спрос в невысокой цене и при этом в трендовых моделях. Это вот, ну, одна из таких ниш, которую я вижу в физическом плане, ну, достаточно актуальной. Не знаю, сейчас, может быть, что-то еще придумаю.
Так, ну смотри, от $1 миллиона примерно всех мужчин сейчас после твоего ответа, от миллиона до нынешнего положения примерно одно слово, консилиум, что такое
консилиум,
Dior?
Консилер.
Вот если бы мы знали, что такое консилер, мы были бы все немного богаче, я полагаю.
Слушайте, вот звучит смешно, но я бы не говорила, если бы мне не было такого знакомого, который поставляет некоторые товары в нашей сети косметики, вот как ты сказал, на миллионы долларов. И я, когда его слушала, у меня немножечко челюсть отпадала о том, какие суммы там, какие там комиссии за эти поставки. Поэтому вот темщиков сейчас, конечно, ждет просто рассвет. Если вы реально можете через Гонконг, знаете, через фирму в Гонконге гнать какие-то товары, на это есть огромный спрос. Дайсоны возить.
Так, в общем, всем брутальным самцам рекомендую чаще брить ноги, может быть, накладывать реснички, вот, разбираться в трендах, значит, шеллака и прочих мужских, в кавычках, приблудах, чтобы разбогатеть.
Сейчас, аккуратно, у нас
на
это...
себе не экономит, это я сам знаю.
Да, аккуратно, у нас сейчас в России за такое... Пропаганда.
Ох, точно,
уже
забыл. Это все ирония, мы все это знаем. Мы все знаем, что это ирония. Там были кавычки.
Это стильная перебивка.
Перебивочка.
Сразу у меня появился к тебе трендовый тиктоковский вопрос. Вот ты сказала про шоурум, и стало интересно. Вот сейчас модно говорить о Wildberries, да, вообще в целом. Люди курсы продают. А ты сказал вот про шоурум. И мне показался интересным ответ, так как он нетипичный, да. Все скажут, ну, завози там связочки, там, Wildberries. Вот считаешь ли ты, что открыть шоурумчик — это безопасней, с точки зрения потери денег, да, и с точки зрения раскрутки бренда, нежели поставки на непосредственно любой маркетплейс?
Смотрите, идеальная связка, когда у вас есть собственная... собственный маркетинг, собственная площадка, где вы продаете, плюс у вас есть маркетплейсы. Объясню почему. Когда вы продаете только товары на маркетплейсах, вы сильно зависите от площадки. То есть и вы сегодня ваша карточка, она в топе, у вас есть продажи, завтра ваша карточка не в топе. Сегодня ваш товар, он не имеет конкурентов, завтра ваши конкуренты купят точно этот же товар, выставят его, все, ваш товар никому не нужен. И это постоянная гонка за тем, чтобы залететь в нишу и попасть именно в тот товар, который сейчас в тренде. Когда вы продаете своей сеткой, у вас есть своя личная база покупателей, своя личная база клиентов, и вы как бы диверсифицируете эти риски. Почему хороша связка? Потому что для многих, особенно у кого вот прям личные бренды одежды, собственные, собственное производство, для многих покупателей будет достаточно проблематично заказывать эту одежду. Ну, то есть, я думаю, что все, кто пользовались онлайн-магазинами, понимают, ой, это вот надо заказать, СДЭК, что-то там где-то найти, там 10 дней идет, найти этот пункт выдачи СДЭКа, это запарно. Когда вы заказываете этот же товар на Wildberries, он приходит вам буквально в ваш подъезд, в ваш дом. И с точки зрения логистики для покупателя намного проще заказать с ВБ. Поэтому это не только мое мнение. Мы как-то писали, кстати, подкаст с Николаем Гречкиным о Wildberries, вы можете найти его в несладком бизнесе. И вот мы с ним когда общались, он там очень так аргументированно обосновывал, почему именно такая связка идеальна. То есть тем, что у вас есть собственный шоурум и собственный продажи, вы как бы стимулируете и свою карточку на Wildberries, то есть у вас идет трафик на ВБ, и вы лучше индексируетесь Wildberries, ну или там Озоном, неважно, да, про какую мы сейчас площадку говорим. Плюс вашим покупателям намного удобнее заказывать этот товар с точки зрения логистики, да, там в один клик померил, не знаю, подошло, не подошло, отправил обратно, ваш дом, там, в каком бы селе вы ни жили, Wildberries доставит вам это платье. Поэтому, как мне кажется, вот эта связка, она идеальна, ну, на данный момент.
В целом, я всегда говорю, что нужно быть в тренде и в теме, да, если ты не в теме, то ты мертв как предприниматель. И, конечно, Wildberries мне и Озон, все маркетплейсы мне очень нравятся, но мне кажется, как только люди стали толпами курсы туда продавать, залетело очень много... молодых и несостоятельных предпринимателей, и поэтому мне кажется все-таки, хоть я там не торговал, что это довольно опасное место, потому что очень высокая конкурентность и очень много маленьких засранцев, которые демпингуют и всячески пытаются хоть что-то продать, поэтому мне кажется тоже, что шоурум немного выгоднее, так как еще ко всему ты продаешь свое лицо, вот, а люди привыкли, вот, ну сейчас, мне кажется, такой тренд, что люди платят людям. Поскольку я продаю свое лицо, и я, ну, нормальное количество денег заработал тем, что я классный парень, Громов Роман, в чем-то понимаю. Вот. Я поэтому полагаю, что если вы займетесь лицом, личным брендом, то денег вы сможете заработать больше. Так что, ну, тряпка, она отличается от крутой тряпки тем, что у крутой тряпки есть имя, да, вот эта майка, она ничего не стоит, потому что она просто черная, а если бы тут был логотипчик Громов Роман или там несладкий бизнес, например, то она бы, конечно, стоила дороже, потому что у нее был бы бренд.
Ну, здесь я хочу добавить относительно брендов одежды, что я сейчас говорила именно про такую связку, как быстро заработать, ну, как быстро, относительно быстро, как достаточно просто, наверное, заработать где-то в регионе, но сейчас очень многие хотят открывать именно свои бренды одежды собственным там производством, собственным дизайном, и это требует огромных вложений, то есть не нужно... леять надежду, что сейчас я сошью там два платья, и у меня все полетит. Бренд одежды — это очень дорого. То есть если у вас нету хотя бы пары миллионов где-то в кармане, я вообще не советовала туда идти. И плюсом вот то, что ты сказал, что важна легенда, что важен бренд, это 100% так, особенно для собственных брендов одежды. Их открылось такое количество за два года. Ну, просто, я не знаю, я не смотрела рынок, честно, не смотрела цифры, насколько выросло в численном вот эквиваленте, но их даже до 24 февраля было достаточно. И они все одинаковые. И когда ко мне клиенты приходят с брендом одежды, я говорю, ты чем отличаешься от, не знаю, Васи Пупкина? Вот в чем конкретно твое отличие? И там часто такое, мы не знаем, но у нас качество хорошее. Я говорю, да у всех сейчас качество хорошее. У всех российских брендов качество хорошее. Еще что? Что еще? И вот здесь хорошие примеры, это, например, бренд Sorelli, который... Вы, например, вообще ни с чем не перепутаете. Вот вы видите их лекала, вы видите их качество, вы видите их съемки, и вы сразу понимаете, это они. Либо там бренд, да тот же там 12 Stories, тоже они как бы отсоединяются от всех остальных. Многие их ругают, конечно, за их ценовую политику, но они отличаются, они пытаются выделиться в рынке, и вот чем больше вы какой-то индивидуальности в свой бренд включаете, это касается не только брендов одежды, но просто раз уж мы говорим про одежду, здесь это вот ну, прям 100% надо делать, задавать себе каждый раз вопрос, а чем я лучше, чем там кофта с ВБ за 1000 рублей?
Это стильная перебивка.
Перебивочка. Такой, значит, вопрос появился. Вот, допустим, мы... открыли вот точку. На самом деле, мне кажется, что во времена интернета и всеобщего спроса, да, как бы продукт в целом сейчас есть, да, если мы не берем какие-то политические, геополитические ограничения, то, в принципе, в мире все есть, поэтому я полагаю, что если вы хотите вообще что-то открыть, то самое главное, это, конечно, бренд, как мы уже несколько раз сказали, и непосредственно вы. Можете ли вы предложить что-то уникальное, имеется в виду сервис, продукт, себя как лицо. Вот, это самое главное. Но вопрос такой. Как ты считаешь, какие распространенные вызовы, да, с какими вот наиболее распространенными вызовами сталкиваются владельцы бизнеса, имеется в виду владельцы небольших, вот молодые стартаперы там с $1000, там со 100 000 рублей, вот, и как с ними справляться? Можешь ли ты дать какие-то базовые советы уже непосредственно как бизнес-коуч?
Слушай, здесь на самом деле три основных пункта, которые... мне кажется, ошибки, которые совершают вообще просто все, даже, я бы сказала, четыре, и первое — это то, что люди думают, что бизнес — это что-то интуитивное, чему не нужно учиться, и сейчас как раз все это дело с Аязом идет, и все как раз выскочили, вот, а мы все говорили, не надо было там учить бизнесу, вот, не надо было, но бизнес на самом деле точно такая же, не знаю, ниша, как и, не знаю, дизайн, как и, блин, любая другая, где нужно так или иначе повышать свою квалификацию, да, и получать какие-то знания. И от того, что люди считают, что они и так все понимают, они и так все знают, они совершают все ошибки, которые я скажу дальше. И первая ошибка, точнее, уже вторая получается, это то, что не считают деньги. То есть люди... ведут бизнес интуитивно, они не понимают, а сколько они зарабатывают, сколько они тратят, они просто там имеют свою эту $1000, вроде что-то закупили, вроде что-то там продали, а потом приходят ко мне и говорят, Настя, вот я, знаешь, год уже работаю, а я денег своих не вижу, ну, то есть, вот они у меня все время где-то в оборотке крутятся, я не понимаю, где они, мы там садимся за полчаса, расписываем им P&L-ку, там, базовый ставим управленческий учет. К слову о том, если вы не знаете, что это такое, пожалуй, вам все-таки нужно поучиться, если у вас свой бизнес, и вы не знаете, что такое P&L, у меня к вам вопросы. И мы там выясняем, что, оказывается, весь год, например, человек просто продавал очень дешево. И ему нужно увеличить цену в 1.5 раза, иначе его бизнес никогда деньги приносить не будет. Ну, просто это невозможно. Либо мы выясняем, что он достает все эти деньги себе, и у него не хватает денег на закуп. Это, кстати, очень популярная ситуация. У меня прям клиенты часто приходят и говорят, Настя, блин, нам не на что вечно товар покупать. И я смотрю на их отчеты и понимаю, что они там на Мальдивы слетали и даже не посчитали то, что они эти деньги вытащили. Ну, то есть вот для меня это какие-то очевидные на самом деле вещи, что деньги нужно считать, но я проконсультировала там несколько сотен бизнесов за несколько лет, и я хороший управленческий учет видела 2 раза. 2 раза за несколько сотен бизнесов. То есть все остальное — это какое-то интуитивное управление. Поэтому первое, что нужно делать, это считать деньги и учиться управленческому учету. Второе — это то, что предприниматели не умеют делегировать, и они до последнего думают, что они самые умные в своем бизнесе, и что никто, кроме них, таких классных так же хорошо не сделает. Вот прям реальная ситуация. Консультирую девушку несколько недель назад, и она только начинает там свой путь, и она говорит: «Насть, ну это же мне надо себя клонировать для того, чтобы был такой же человек, который бы делал то же самое». Я говорю: «Моя хорошая, тебе нужно клонировать для чего? Для того, чтобы он рассылку сделал? Это какой-то особый нужный вид ума иметь, чтобы эту рассылку сделать? Или вот эта верстка письма, это какой-то big idea, никто, кроме тебя, верстку письма, конечно, не сделает». Я говорю: «Ты какой раз в жизни делаешь верстку этого письма?» Она такая: «Первый раз». Я говорю: «То есть ты хочешь сказать, что человек с первого раза способен дойти до этого?» Она такая: «Блин, точно, я что-то даже об этом не подумала». И для кого-то это будет там звучать смешно, но даже если вам кажется, что вы хорошо делегируете, скорее всего, вам можно еще что-то проделегировать и что-то отдать. Вы сейчас скажете: «У меня же нет денег. У меня же нет денег, я такой маленький, на что я буду там нанимать людей?» Но правда в том, что чаще всего человека можно там какого-то помощника нанять там за базовые 10-15 тысяч рублей на минимальный функционал. Вот, то есть прям буквально какие-то операционные моменты подхватить. Я, например, нанимала своего личного помощника год назад за 10 тысяч рублей, просто чтобы она выкладывала рилсы во все соцсети. Ну, то есть там особо компетенций вообще не нужно было никаких, и чтобы она выгружала мне зумы. Но сейчас она там выросла, она уже зарабатывает несколько раз больше, потому что я просто дала ей больше задач, больше функционала, и как бы она продолжает уже год со мной работать. Вот, поэтому, скорее всего, вы уже можете кого-то нанять, и тем самым освободив свое время для того, чтобы выполнять те задачи, которые вы должны как предприниматель выполнять. Там не развозить заказы по городу, а, например, заниматься маркетингом, привлечением клиентов. И последний момент – это игнорирование маркетинга. Опять же, многие ко мне приходят, там, например, через год, через два, говорят: «Настя, вот типа бизнес не растет, вот у нас, например, оборот там какой-нибудь 300 тысяч рублей в месяц, вот я зарабатываю свои 50 тысяч рублей и не могу дальше продвинуться, вот не идет». Мы начинаем разбираться, мой первый вопрос: какой маркетинг? И вот это самый популярный ответ: «Ну, мы Инстаграм ведем». Я такая: опять моя хорошая, Инстаграм запрещенная сеть в Российской Федерации.
Сеть, кстати, является экстремистской, да, и запрещена на территории Российской Федерации, кстати.
И ко мне приходят и говорят: «Настя, я веду Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, соцсеть, экстремистская организация». И я говорю: «Ты, ну, как бы все замечательно, а маркетинг-то какой?» Он говорит: «Ну, в смысле, ну, я же веду. Я же веду соцсети». Но этого недостаточно. То, что вы ведете соцсети, вы просто прогреваете ту аудиторию, которая у вас есть в соцсетях. Вам нужно какое-то привлечение, вам нужно откуда-то трафик этот брать. Интеграцию блогеров, не знаю, интеграции в телеграм-каналах, какие-то коллаборации, в зависимости от того, какой у вас бренд. Должен быть какой-то маркетинг, вы должны вкладывать в это деньги. То есть в среднем вкладывается в зависимости от ниши от 10 до 30% от выручки в маркетинговые коммуникации. И когда мы начинаем выстраивать маркетинг, когда мы начинаем вкладывать в него деньги, невероятным образом бизнес начинает расти. То есть у меня просто вечный кейс, когда ко мне приходит бизнес с оборотом 100 тысяч, мы выстраиваем с ними маркетинг, через там 3 месяца у них уже оборот 300 тысяч. Ну, то есть, если смотреть в процентах, это большой рост. Конечно, там в абсолютных числах кто-то скажет: «Ну, всего 200 тысяч», но это большой буст для вот такого небольшого бизнеса. И там часто это за счет вообще каких-то бартерных размещений, например, бартерных интеграциях. И часто, когда ко мне приходят клиенты, мне приходится их разубеждать, то, что реклама инфлюенсеров не работает, что, не знаю, какой-нибудь таргет не работает. Потому что люди не умеют, вот опять же, к слову про обучение, не умеют считать маркетинг, не понимают, как его оцифровывать. И пока вы вот так интуитивно двигаетесь, вы в какой-то момент достигнете потолка. Потому что у меня то же самое было там в моем бизнесе, когда у меня была кондитерская. То есть Когда у меня была кондитерская, я тоже так же интуитивно ее строила, мне там было 20 лет, я что-то бегала, такая, вот, тортики классно печем, но в какой-то момент я поняла, что если я не начну сейчас учиться, я дальше уже не знаю, что делать, то есть интуитивно я уже не понимаю, и тогда я начала учиться управленческому учету, я начала ходить на консультации, я начала ходить бизнес-консультантам, которые мне рассказывали там, что правильно, что неправильно, у меня были наставники в виде моих партнеров, которые учили меня вот прям буквально нанимать людей, я к ним приходила и говорила, так, вот у меня есть, не знаю, Оля, вот мне что с этой Олей делать, с этим кондитером? И они мне говорили, так, смотри, есть вариант А, Б, С, вот так-то, так-то, так-то ты можешь с ней поступить. Я такая, ага, хорошо. И я уверена, что каждому предпринимателю должен, каждый предприниматель должен найти себе такого либо партнера, либо наставника, либо консультанта с большей компетенцией для того, чтобы с такими тупыми иногда вопросами просто приходить, потому что иначе вы будете, ну, просто дольше расти и больше стресса в вашей жизни будет.
Ты сказала про Мальдивы, да?
Угу.
И, значит, я тоже много раз такое слышал вот, про маркетинг, то, что людей, допустим, первые продажи пошли, и они сразу заканчиваются маркетингом, и продажи падают, и люди удивляются, типа, куда они делись. Вот. Тем не менее, я знаю кейсы, когда бизнес стоит 30 лет, и его обороты там сотни тысяч долларов, но, тем не менее, каждый месяц они там 10-15 тысяч на рекламу тратят, и это то, о чем люди постоянно забывают. Ну, о маркетинге мы еще поговорим. Сейчас хотел спросить про мотивацию бизнес-процесса. Вот ты сказала, люди на Мальдивы улетели, не посчитали. Вот. А как мотивировать себя как предпринимателя, когда тратить деньги, по-твоему, нужно? Именно в какой временной промежуток? В какой момент можно сказать, все, мой бизнес работает, я полетел на Мальдивы?
Очень зависит от бизнеса. То есть какой-то бизнес, он требует вложения. Вот товарный бизнес, ему нужно какое-то время для того, чтобы нарастить оборотку. В чем хитрость, такая опасность товарного бизнеса? Что когда вы растете, вам нужно вкладывать деньги в новый товар. То есть, например, у вас сейчас там закуп составляет 30% от финальной стоимости, но если вы там растете каждый месяц в полтора раза, вам нужно увеличивать свой ассортимент, то есть у вас уже получается не 30%, а 45%. И часто вот этот рост съедает всю чистую прибыль в бизнесе. И здесь, ну, нужно считать. Вот единственное, что могу сказать, нужно считать, нужно смотреть индивидуально. Есть такие типы бизнесов, типа бизнесы в сфере услуг, например, диджитал-агентство. И, по сути, там нет никаких вложений в дальнейший рост. Ну, что я имею в виду? Допустим, у вас веб-агентство, и вы уже сделали себе сайт, вы уже, например, настроили свои каналы продвижения, например, вы продвигаетесь через нетворкинги. Ну, то есть это условно-бесплатный канал продвижения. И к вам приходит Сбербанк, заказывает у вас сайт за 1 000 000 рублей, и как бы вы там тратите на него 300 тысяч, 700 у вас остается. Но я сейчас фантазирую, да, на какие-то, я знаю примерно такие кейсы, у меня клиенты были, у кого веб-агентство. И как бы вам не нужно вкладывать обратно в товар эти деньги. Вы можете часть отложить, там, например, на дальнейшие какие-то маркетинговые коммуникации. В целом у вас все, что осталось, это чистая прибыль. И, конечно, вы там можете ее уже вытащить. Создать, например, себе просто какую-то подушку безопасности на черный день, там, допустим, в какой-нибудь невероятный февраль, да, что-то случится такое, ну, неожиданное. Вот, и у вас все клиенты отпадут. И вот круто, если у вас есть эта подушка безопасности, чтобы продолжать платить вашим сотрудникам, и команда у вас, да, не разбежалась. Но когда у вас эти вот уже кубышки закрыты, то можно себе спокойно вытаскивать. Поэтому тут очень сильно зависит от бизнеса. Нужно все считать.
Мы пока не отдыхаем, мы пока только открываем бизнес, получается. И ты сказала про маркетинг. И вот можешь ли ты рассказать вообще, как, по твоему мнению, сейчас целесообразно продвигать бизнес в России, если мы не затрагиваем все различные запрещенные соцсети, заблокированные соцсети. Может быть, появился какой-то классный кейс в ВК-клипах, может быть, или, может быть, даже в Яндекс.Дзене. Вот. Что новенького в мире маркетинга? Потому что все мы знаем, что TikTok, Instagram, он сейчас работает, не работает, это не имеет значения, но эти соцсети не работают так или иначе в Российской Федерации, поэтому, может быть, что-то новенькое, свежее появилось.
А когда у нас этот выпуск выйдет?
Я полагаю, где-то январь-февраль.
Ага, окей. Ну, значит, у меня на YouTube-канале уже вышло видео про продвижение в 2024 году. Я там более подробно рассказала про то, какие я вижу тренды на следующий год именно в продвижении в России. Но если так коротко ответить, то все зависит от ниши. Опять, да? Потому что есть B2B-бизнес, у него свои какие-то особенности, есть B2C-бизнес, там вообще другая история, есть там B2G-бизнес, там третьи особенности. Если мы говорим про какую-то B2C-историю, то есть это когда бизнес продает нашим консюмерам, да, нашим просто покупателям, то мне кажется, что сейчас огромный тренд идет на омниканальность, то есть когда бизнес присутствует в разных соцсетях. То есть когда, например, мы не только в Инстаграме продаем, нас должен был научить 22-й год, что нельзя быть в одной соцсети, что у нас есть, например, еще Telegram, либо там YouTube-канал, сайт рабочий с SEO-продвижением, то есть чтобы было много всего. В России не так много осталось методов продвижения на самом-то деле, то есть у нас очень сильно усеченный выбор. И в целом все, что осталось, это либо реклама у инфлюенсеров, это может быть как Instagram-инфлюенсеры, так и Telegram, так и YouTube, то есть все возможные инструменты инфлюенс-маркетинга. Это Яндекс.Директ. Опять же, подойдет не для всех ниш. Сильно зависит, какая у вас ниша. Это, ну, из органических способов продвижения это YouTube. Не для всех тоже ниш подойдет, но в целом мне очень нравится YouTube, потому что там еще можно как-то на органике вывести. Там есть шортс, которые хорошо набирают, вот ты говоришь про кейс ВК-клипов, ну, мне кажется, сейчас кейс шортс такой новый на рынке, там, где можно собрать много просмотров относительно бесплатно. Тем более, в чем прикол шортс, то, что делая одну единицу контента, вы можете выложить ее и в рилс, и в шортс, и в клипы, где-нибудь да что-нибудь залетит, где-нибудь что-нибудь наберет, и вы, получается, не делаете много работы, а вы как бы режете просто одну единицу контента на многие площадки. Вот. В целом, на самом деле, вот если, наверное, по диджитал каким-то инструментам все, я вижу еще историю с тем, чтобы вернуться немножечко, называют возвращение в 90-е. Во-первых, возвращение в офлайн. То есть открытие офлайн-точек в каких-то проходимых местах, где трафик есть хороший, это какие-то пиар офлайн-акции. То есть, например, мы для несладкого бизнеса сейчас делаем открытые записи почти каждый месяц. Что нам это дает? Люди приходят, мы делаем различные меню там, тематические, мы делаем съемки, фотографа, и потом там двое суток сыпятся отметки, как люди пришли, послушали наш подкаст, как они с нами сфотографировались, какое меню мы прикольное придумали. Например, на последней открытой записи новогодней у нас был коктейль «Мечты о светлом будущем». Вот все у нас фотографировали коктейль «Мечты о светлом будущем». Вот. И это создает вот этот UGC-контент, который вас как бы органически продвигает. То есть мы, не могу сказать, что сильно много денег тратим на такие записи, потому что у нас есть партнерки с ресторанами, то есть это выходит нам как обычная запись, но как с точки зрения маркетинга и увеличения лояльности, конечно, это хорошо работает. Сейчас многие компании открывают свои офлайн-точки, например, по-моему, Skillbox открывает сейчас в Казани свой офлайн-школу, то есть, по идее, онлайн переходит в офлайн. То есть этот тренд я прям сильно вижу, вплоть до раздачи листовок. То есть вспоминаем все офлайн-инструменты, которые были забыты и которые, казалось, уже отошли, сейчас они снова актуальны, и я вижу смысл немножечко откатиться обратно где-то даже. Но это если вот очень коротко.
Все новое — это хорошо забытое старое, правильно?
Да, да, да.
Это стильная перебивка. Перебивочка.
Смотри, такой, значит, вопрос, завершающий про бизнес внутри страны. Мы поговорили о маркетинге, о каких-то кейсах, да, и вот ты говорила, и не раз даже, я бы сказал, заявила за этот подкаст, что учеба важна, учеба нужна, в какой-то момент ты сама поняла, что нужно учиться, и вот если отключить какие-то коммерческие, рекламные, да, интеграции, а вот как Рома Настю спрашивает, да, какие бы ресурсы, может быть, ты порекомендовала для обучения и поддержки вот молодых предпринимателей, может быть, платные, может быть, бесплатные, вот, что почитать, может быть, или где обучиться, получить субсидию, может быть, даже что-нибудь вот в этом сегменте поддержки и обучения.
Смотрите, я бы, наверное, начала с бесплатных методов, это интервью, То есть это может быть не только несладкий бизнес, то есть я тут не говорю про то, что нужно смотреть только нас. Сейчас есть огромное количество, ну или не огромное, но определенное количество классных ребят, кто делает бизнес-подкасты. Я бы начала слушать их разборы, начала бы слушать их истории, и вот из этих историй для себя какую-то картинку вообще складывать. Это из бесплатного. Книги. Есть одна книга, которую я советую прочитать всем, кто начинает бизнес, мне кажется, такая вообще Библия. Ее написала Галия Бердникова, называется «Путь бизнеса», если я не ошибаюсь. Это вот честно просто инструкция, вот там от и до, типа начни с того, чтобы проанализировать рынок, закончи тем, чтобы вот так делегировать задачу. Мне кажется, она очень хорошо написана, я многим советую ее прочитать, она там стоит 500 рублей условных, для начала более чем подойдет. Кого-то мотивируют биографии. Опять же, да, к слову про бизнес-подкасты, вот биографии многих кого мотивируют, я давно, на самом деле, уже не читала, наверное, биографии, но мне вот очень нравится книга про создание Starbucks, как-то, блин, их несколько есть, не вспомню сейчас, как называется, а потом, может быть, я найду, у меня даже где-то есть эта книжка, она достаточно короткая, и там рассказывается про то, как создавалась вся эта сетка, достаточно мотивирующая, вдохновляющая книжка. Вот, это если из бесплатного. Из, наверное, более платных способов я бы посмотрела в сторону каких-то комьюнити. Это может быть не обязательно вступление прям в определенное бизнес-сообщество там с какой-то оплатой ежемесячной. Может быть, вы просто соберетесь с друзьями, которые делают бизнес, и вы сможете обсуждать ваши наболевшие проблемы. То есть любое окружение на старте, оно действительно очень помогает. Я вот помню, что когда мы создавали бизнес, так вышло, что у меня было несколько друзей примерно моего возраста, которые тоже создавали свои компании, и нам просто было что обсудить, ну, то есть у нас были какие-то общие боли, элементарно вот такая поддержка очень помогает, и посмотрите, что есть у вас в городе, может быть, у вас есть какие-то офлайн-сообщества, если нет, то в онлайн какое-то сообщество можно залететь. Я прям вижу, что это очень сильно укрепляет. Вот, например, сейчас я активно изучаю YouTube, и я создала YouTube-чат для своих друзей. То есть я поняла, что у меня много друзей сейчас выходит на YouTube. У нас уже там сейчас 12 человек. Я их собрала за 3 дня. И мы там каждый день отправляем: так, девчонки, у меня вот такая обложка, как вам обложка? Все такие: ой, не, Настя, вообще фигня, надо переделывать. Ну, то есть потом мы там друг другу какие-то лайки ставим, и это очень сильно поддерживает, очень сильно мотивирует, вот когда вы что-то новое начинаете. Если говорить прям про обучение, я бы, наверное, не советовала сразу идти получать какое-то образование, типа университетское, просто потому что оно... Я не знаю, кроме Сколково, где в России дают хорошее бизнес-образование, а Сколково стоит, ну, как бы несколько миллионов рублей, и я бы скорее шла какие-то точечные курсы, которые закрывают ваши точечные проблемы. То есть если вы, например, понимаете, что у вас какая-то проблема с наймом, ищите какого-то эксперта, который вам поможет вот именно разобраться с наймом. Там какие-то отдельные просто консультации брать, не знаю, наставничество, ну, то есть вот что-то такое точное под конкретный ваш запрос, потому что вы сразу весь бизнес не охватите, то есть нет такого обучения, где вы пришли и вышли такие: я предприниматель, нет, ну, то есть у вас возникает какая-то боль, и вот лучше с этой болью идти и решать конкретно ее, ну, как мне кажется. Что касается различных субсидий, ты сказал, в каждом регионе есть свои программы, то есть здесь нужно посмотреть, скорее всего, у вас это называется что-нибудь, вот у нас есть Томский фонд предпринимательства, Московский фонд предпринимательства, я уверена, что есть Челябинский фонд предпринимательства, то есть как в каждой области есть какой-то свой фонд, который дает какие-то свои плюшки. Например, когда я делала бизнес в Томске, я абсолютно случайно выиграла бизнес-стажировку бесплатную в Москву. То есть я, честно говоря, для этого ничего не делала, реально ее случайно выиграла, но такие возможности есть. В Москве, например, есть программа, вот я уже говорила, что я как раз как наставник в такой работала, которая бесплатно дает образование для предпринимателей. Можно посмотреть, возможно, у вас тоже что-то такое есть. Честно, вот там, где я была, именно лекции были, мягко говоря, не очень, но наставники были сильные, потому что там была я. Ну ладно, там были другие ребята. Ну вот в плане того, что там 3 раза вы могли со мной созваниваться, там со мной могли ребята созваниваться и брать у меня обратную связь, блин, бесплатно, но это очень ценно, поэтому здесь нужно смотреть. Какие-то регионы, я знаю, дают кредиты под процентную ставку официальную, ЦБшную. То есть, вот, например, у меня одни клиенты брали такой кредит, взяли, по-моему, 400 тысяч под процент ЦБ. Ну, то есть, вот сколько сейчас ставка Центрального банка, на данный момент она, по-моему, 17% или 16, 17, по-моему. То есть, в банке вам там дадут под 25 или под 20, допустим, а они дают под 17. То есть, вот можно посмотреть какие-то такие программы, они, как правило, у вас на сайте есть в вашем регионе, где вы находитесь. Я советую пользоваться этими программами. В целом там можно много классных знаний получить. Я вот активно ходила сама, спикерила и слушала, например, когда в Томске еще жила. То есть вся эта движуха, она живет.
Угу. В регионах. А вот смотри, ты сказала про комьюнити, про друзей, да, бесплатный сегмент. А если я, к примеру, мальчик из Твери, да, 18-летний, 19-летний такой, немножко вырос, и, значит, я вот почувствовал, да, что я вот, ну, я коммерс, да, я хочу делать деньги, я хочу делать бизнес, купить себе кроссовки, может быть, еще что-нибудь, маме дом построить. Вот. Но мои друзья, они студенты, грузчики, не знаю, фальшивомонетчики и прочие люди, которые к бизнесу отношения не имеют. Где мне найти себе бизнес-друзей? Это же нет же бизнес-тиндера, я полагаю.
Есть Инстаграм. Ну, как такая... Ой, я сейчас вам расскажу историю, вот к слову, да, про слабую у меня отвагу и про знакомство. Мне было 19 лет, кстати, я жила в Томске, и я была фанатка, просто безумная фанатка одной кондитерской в Москве. И я вот прям делала свою кондитерскую, что называется, по образу и подобию. И я помню, я прилетела в Москву, и у меня были какие-то свободные дни, и я просто рандомно написала ее создательнице. Чтобы вы понимали, там у аккаунта коммерческого несколько сотен тысяч подписчиков, у нее там сотни тысяч подписчиков на личном аккаунте, я просто ей написала: «Привет, слушай, я Настя, я вот, у меня тоже кондитерская, я вот хочу создать, а я бы хотела с тобой познакомиться». Она там написала: «Да, конечно, приходи вот в Рестик». Я просто пришла, и мы просто пообщались, то есть, и все. Ну, то есть, я задала ей все вопросы, такая: «Ой, сколько у вас тут аренда?» Она такая: «Ой, у нас тут 1 000 000 рублей аренда», ну, буквально 1 000 000 рублей, они там возле Патриарших прудов находятся. «Ой, а мы там на 1,5 миллиона ягоды закупаем, а мы вот это, и все. Вот, пожалуйста, касание». Здесь важно не стесняться и... ну, общаться с людьми, просто пытаться знакомиться и попасть в эту тусовку, то есть понетворкать, найти тех людей, с кем вы хотите общаться, и попробовать каким-то образом их выловить. Я не знаю, прийти в ресторан, куда они ходят, там их выловить, постолкерить немного. Ну, либо уже зайти прям в какое-то комьюнити. То есть, например, сейчас, когда ко мне ребята заходят на консалтинг, у меня есть бизнес-продленка. Для тех, кто заходит на консалтинг, она бесплатная, для остальных она стоит там каких-то символических денег. И я создала его как раз-таки потому, что я поняла, что, да, когда вы работаете лично, это, конечно, все очень хорошо, но у человека может быть как раз такая ситуация, что у него все окружение работает в найме, где-нибудь, не знаю, в госструктурах, и он один такой белая ворона решил сделать какой-то бизнес, шоурум, и сидит и такой: «Блин, вообще все говорят, что я ничтожество, ничего мне не получится». И у меня там в чате как раз сейчас такая движуха происходит, что мы можем... там, поделиться опытом, какие-то у нас зумы есть, где девушки обмениваются своими какими-то проблемами. У меня есть четверги нытья, например, где мы можем просто поныть на свою сложную жизнь предпринимателя и не давать никому никаких советов, просто поныть и пожаловаться на все происходящее. Вот, ну, то есть таких комьюнити много, я не могу сказать, что вам нужно идти вот прямо именно ко мне или там какое-то другое комьюнити. Здесь нужно по своему отклику смотреть, потому что очень важно, чтобы вы эксперту доверяли, и чтобы те люди, которые там собрались, они как бы были близки вам по ценностям.
Я полностью поддерживаю. Я хочу от себя добавить, что, во-первых, просто написать в какую-нибудь соцсеть — это не зазорно. И я, к примеру, несколько гостей затаскивал в подкаст, просто типа: «Привет, у меня есть классный подкаст, не хочешь что-нибудь рассказать?» Вот. Главное, когда
это,
вы...
Ну, это вообще база.
Да, когда вы знакомитесь с людьми, особенно если вы им что-то хотите предложить, мой совет вам сразу в письме писать ценность, которую они будут приобретать, даже если, допустим, у вас есть какой-то ресурс, и он не очень популярный, не стоит отчаиваться, можно донести мысль, например. То есть, привет, я там начинающий, допустим, блогер, вот, не хочешь ли залететь на мой блог и рассказать непосредственно про, там, если это фитнес-блогер, про вот какую-то боль. Вот, если вы правильно опишете нерв, который человек может передать, то я полагаю, что есть вероятность того, что он согласится. Но если он вас пошлет нахер, то вы в целом немного потеряете. Поэтому я полностью поддерживаю и скажу, что главное не стесняться. Вот. В продолжение, если вы какое-то медиа-лицо или какой-то медиа-проект представляете, я могу вам из последнего посоветовать дружить с пиарщиками, потому что
100%. Дружба
с пиарщиками, она порождает, конечно, новые коллаборации. В том числе эта коллаборация получилась благодаря одному пиарщику. Поэтому кейс самый рабочий. Более рабочий кейс не придумать. Я его руками трогал.
Согласна с тобой, да.
И, конечно же, вот Настя сказала, если у вас, если вы занимаетесь бизнесом, а все ваши друзья работают в госструктуре, и вы находитесь в странах СНГ, то я полагаю, вам не нужны другие друзья, у вас и так все будет нормально.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. Смотри, у нас такой новый блок, небольшой, вот, я думаю, мы его поверхностно затронем. Так случилось, допустим, что вы молодые мужи, которые ни с того ни с сего полюбили туризм, и находитесь в другой стране, да, допустим, да, может быть, вы находитесь в Кыргызской республике, может быть, вы находитесь в Армении, может быть, вы находитесь в Грузии, да, такое тоже возможно, вот, и в других странах, да, вот мы сейчас попробуем немножко поговорить о бизнесе для вас, вот, и я начну, и я скажу, что какой бы охуительный человек и предприниматель вы не были, скорее всего, если мы отбросим питание иллюзиями какими-то, то, скорее всего, ваш бизнес, даже если он, вы находитесь не в России, да, то, скорее всего, он будет связан с Россией. То есть, скорее всего, вы будете что-то делать, отправлять в Россию, или вы будете что-то делать удаленно и продавать в Россию. Потому что, ну, вот сейчас Настя, может, меня поправит, я не знаю, но мне кажется, что раз мы сегодня уже говорили о личности, о привязке к бренду, и мне кажется, что если мы говорим об СНГ, о русскоговорящей аудитории, то, скорее всего, вы ее нерв, ее ритм, их чувства, их внутренний мир понимаете. Вот. Скорее всего, внутренний мир, менталитет и личность какого-нибудь бельгийца или гражданина Соединенных Штатов Америки или Мексики. Вот. Может быть, вы даже не поймете ритм грузина или кыргыза какого-нибудь первое время. Поэтому мне кажется, если вот мы говорим о бизнесе не в России, то он, скорее всего, будет связан с Россией. Вот. И мне кажется, если вы все-таки предпринимаете какие-то попытки, то при вашей любви или нелюбви, вот, мне кажется, что чувство к Российской Федерации не имеют никакого отношения к бизнесу, и все равно придется делать его взаимодействуя с ним. Непосредственно с Россией. Вот. Что ты, Настя, думаешь по поводу этого моего монолога? Вот. И считаешь ли ты, что человек может уехать? Ну, я говорю про обычных людей, да, каких-то, может быть, программистов, да, в лучшем случае, которые имеют деньги. Что им делать? Вот. Нужно ли им пытаться наладить бизнес внутри новой страны или нужно все-таки пытаться коммуницировать с Россией, с той страной, где ты родился?
Слушай, ну, опять же, все зависит от человека, от конкретной ниши, потому что я как человек, который должен сейчас был жить в Париже, я должна была переехать в марте этого года, и мне просто несколько раз не дали визу, и поэтому я в России, не потому что я так очень сильно хотела здесь остаться. Я собиралась работать на зарубежный рынок, точнее, переходить потихоньку на зарубежный рынок. Первый фактор — нужно понять, какое у вас знание языка и на какой конкретно рынок вы хотите выйти. То есть я, например, собиралась жить во Франции, я маломальски хотя бы знаю французский. То есть у меня там какой-то уровень понимания и чтения есть. Я 9 лет его учила в школе. Я говорю по-английски, но я не говорю на нем так, чтобы работать в Конденасте в каком-нибудь. То есть я могу там провести какой-то легкий зум с неносителем английского, да, it's okay, то есть я могу, вот, но при этом я понимаю, что на это нужно время, и у меня моя ниша таргетинговая реклама, она международная, то есть она нужна везде, кроме России, скажем так, то есть, конечно, в моем случае было логично переходить на зарубежный рынок. У меня есть клиенты, кто, например, занимается брендингом и тоже задаются этим вопросом, что делать, работать дальше на российский рынок или там идти на зарубежку. И здесь, ну, как мне кажется, не нужно сжигать все мосты, потому что выход на зарубежный рынок, он может быть не одномоментным, то есть он может быть достаточно длительным, и, опять же, нужно объяснить, а почему должны выбрать вас, а не там кого-то знакомого. Почему я говорю, что все зависит от рынка? Потому что, как ты уже сказала, что в разных странах свой менталитет. И, например, если там, в России это все по связям, то есть в основном все какие-то контакты вот специалистов, они часто передаются, да, из рук в руки, то если мы берем еще более консервативные рынки, я не знаю, там типа, ну вот французы, они вряд ли пойдут не к французам. То есть они вряд ли вообще пойдут к тому, кто говорит по-английски, они пойдут тем, кто говорит по-французски. И они будут тоже там передавать вот одно агентство, они как ходили в одну булочную 30 лет, они так и будут ходить в одну булочную 30 лет, потому что они так привыкли, у них другая ментальность. И, например, американцы, они чуть более такие easygoing, наверное, ну то есть они более готовы к чему-то новому в целом, но там такая конкуренция на американском рынке, что нам просто и не снилось, то есть там на один стартап придется, на одну идею придется 50 стартаперов, которые ее уже решили реализовать, сходили в iCombinator там и запичили ее инвесторам, ну то есть надо понимать, что там такой рынок, поэтому сильно зависит от ниши и сильно зависит от вашего знания языка и в целом от вашей перспективы на жизнь, то есть а вы как бы готовы, например, то есть вы хотите, вот вы эмигрировали, и вы хотите так и остаться навсегда за границей, то есть вы эмигрировали с мыслью то, что я больше не вернусь, и я хочу построить себе какую-то новую жизнь в этой стране, либо я все-таки понимаю, что при любой там возможности я бы, наверное, вернулся или вернулась, то есть вот от такой долгосрочной перспективы, потому что если вы понимаете, что вы ни при каких обстоятельствах вообще не собираетесь возвращаться, но как бы зачем вам тогда рассматривать российский рынок, зарабатывать в рублях, когда еще курс так скачет, и вы просто беднеете, там, не знаю, с каждым годом только из-за курса элементарно. Ну, это грустно, я просто говорю это, потому что я сама в такой ситуации фактически находилась, потому что я там весь прошлый год, ну, не весь, часть прошлого года жила в Европе, и я тоже пережила все эти скачки евро. Слава богу, я основной мой момент недоиммиграции попался на курс 60. Поэтому я еще нормально это перенесла. Вот. Ну, мне кажется, что как-то так.
Ну, вот смотри, допустим, давай вот так. Я молодой релокант, да? У меня нету подкаста, у меня нету подкаста, у меня нет очень много денег, у меня есть небольшая сумма, да, и я нахожусь в СНГ, допустим, да, я недалеко уехал. Вот что можно мне порекомендовать, вот что бы ты могла, например, порекомендовать в сфере бизнеса? Я вот говорил только что и повторюсь, что скорее всего, не имея много денег, потому что, ну, мне кажется, бизнес в России можно куда дешевле построить, вот, я слышал, что Россия страна возможностей, и мне кажется, имея небольшой капитал за рубежом, не будучи гражданином страны, в которой ты находишься, сложно построить какой-то бизнес, все-таки какие-то посреднические схемы с Россией и другой страной, с импортозамещением, с параллельным импортом. Мне кажется, это вот сейчас тренд. Вот если мы говорим об обсуждении каких-то, имеется в виду, отраслей и ниш бизнеса. Uh-huh. Что бы ты могла порекомендовать?
Ну, знаешь, сейчас с тобой релоканты в Грузии, вы поспорили. Я была в Грузии в ноябре прошлого года, то есть я была в 22-м году и в 21-м году, то есть ровно год, как меня не было. Я помню, что я иду, блин, я, в общем, не помню, как называется улица, в общем, там возле Руставели, и я вижу какое-то огромное количество кофеен, И я иду со своим приятелем, который на тот момент жил в Тбилиси, говорю: «Артём, а это что вообще такое?» Он такой: «Настя, это за месяц построили». Ну, то есть прошел там месяц, буквально месяц мобилизации, и там как грибы повылезали эти бизнесы, которых сроду не было, при том, что я была первый раз в Тбилиси, наверное, лет 7 назад, 6-7, и вот промежуток, когда я была там где-то в 17 году и в 21-м, особо ничего не поменялось. Ну так, типа, конечно, были какие-то изменения в городе, но кардинально ничего. Но когда я приехала в 22-м году, я просто офигела. Я говорю: этого же всего не было. Они такие: «Настя, ну вот, понаехали». Вот, в Ереване, кстати, тоже похожая ситуация. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, что здесь есть два пути. Вот если у меня весь подкаст хочу эту мысль протолкнуть, что... Я вижу два типа бизнеса. Первый — это товарный бизнес, где нужны какие-то вложения в конкретно закуп, да. И есть второй тип бизнеса — это услуги. Это все, что связано с дизайном, с там, не знаю, с сайтами, IT какие-то истории, инфобиз. Ну, то есть вот то, где особо никакие вложения не нужны. И то есть, возможно, сейчас тот самый момент, когда вы понимаете, что вы релоцировались, и вы готовы там перейти на фриланс, допустим, и у вас есть какие-то компетенции, которые можно монетизировать, там, дизайнерские или любые другие. И вот здесь я даю часто своим клиентам упражнения, когда они выбирают нишу для бизнеса, сесть и просто выписать все, что вы умеете, все ваши харды. То есть, не знаю, там, я вот 7 лет в музыкальной школе учился, я на фортепиано умею играть, напишу этот скилл. И вы вот так выписываете все-все-все-все-все, и в другой столбец выписываете свои софт-скиллы. То есть, не знаю, там, я, например, интроверт, я там не очень люблю коммуницировать с людьми, но я при этом соблюдаю дедлайны, да, я там очень ответственный, допустим. Ну, то есть вот выписать это и попробовать на стыке вот... плюс, знаете, можно еще третий столбец написать хобби ваши, что вам в целом нравится. Например, смотреть YouTube. Я вот угорала, короче, буквально там несколько месяцев назад, что у меня хобби смотреть политический YouTube. Вот прям вот не могу, смотрю наших это иноагентов целыми днями. Вот мое хобби. Смеялась, и потом поняла, что тем, что я насмотрела Ютуба за последние 2 года просто невероятное количество, я безумно хочу сама снимать Ютуб и вообще в этом развиваться. То есть кто бы мог подумать, я вот не могла раньше. И вот так, выписав свои еще хобби, вы можете на вот этом стыке трех столбцов придумать себе какие-то ниши, потому что особенно если вы запускаете свой первый бизнес, я его всегда советую запускать из вашей компетенции, то есть из того, где вы уже разбираетесь. Может быть, вы когда-то делали ногти, не знаю, 5 лет назад, и тут вы переехали в какую-нибудь даже страну СНГ и понимаете, что, блин, а лучше не СНГ, а лучше там, не знаю, в Европе вы оказались и думаете: блин, да я вообще могу салон красоты открыть. Типа, why not, я сейчас русских мастеров наберу, потому что я там вот помню с какого-нибудь 2015-го, что, не знаю, вот этот мастер хороший, вот этот нет, я смогу их определить примерно, протестировать сама и открыть там, допустим, салон ноготочков. Или, не знаю, когда-то мой отец занимался шиномонтажом, и вот, может быть, я смогу там какую-нибудь классную шиномонтажку открыть. Но я сейчас фантазирую, да, но вот, может быть, на стыке как раз-таки своей компетенции вы можете сообразить какую-то нишу для себя и открыть их в странах СНГ. Тем более, все-таки открывать бизнес в СНГ не так, на самом деле, сложно. Ну, то есть, с точки зрения юридической, зарегистрировать компанию, это проще иногда, чем в России сделать, там, в Грузии, не знаю, 1% налога, ну, как бы, о чем вообще речь, и там, в Эмиратах, допустим, в Европе намного сложнее будет зарегистрировать компанию, налогообложение там будет совершенно иное. В Эмиратах там хороший налог, но зарегистрировать там счет на это уходит у многих по полгода. Поэтому, если вы в СНГ, вам еще повезло. И, кстати, еще классная ниша, это вот, к слову, про иммигрантов. У меня есть клиенты, которые запускали различные клубы иммигрантские, которые очень хорошо пошли. То есть, например, у меня одна клиентка запустила бизнес-клуб в Барселоне, и у нее прямо супер комьюнити там образовалось. Она даже там Таню Мингалимову, которая нежный редактор, приглашала провести мероприятие, собрала в Барселоне 100 человек там русскоговорящих. И она прям сейчас, ну, такой дополнительный доход, у нее основной доход идет из России, из старого предыдущего бизнеса, но вот через создание такого клуба она смогла и локально монетизировать свое дело. Блин, у меня на самом деле что-то это поток идет, вспомнила еще про Барселону, что многие сейчас там открывают различные салоны красоты, не знаю, домашние кондитерские, и продвигают их через Таргет, как мы это делали в 2015 году. Не нужно думать, что у нас в России был какой-то отсталый рынок, а вот весь остальной мир, он куда-то шагнул вперед. Нифига подобного. С точки зрения маркетинга, Россия шагнула просто очень далеко, и мы намного лучше чувствуем тренды, и особенно вот если вы оказались где-то в Европе, если вы сможете дать сервис выше, чем он там есть, а часто вы ничего особо не делали, сможете дать сервис выше, потому что там, опять же, другой менталитет, они немножечко по-другому к работе относятся. Вы можете хорошо преуспеть, и создав как раз-таки страничку просто в том же Инстаграме, настроив таргетинговую рекламу на ваш продукт, вы можете запустить вот этот вот круговорот, скажем, вот эти первые заявки, первые заказы, и уже дальше масштабироваться в той стране, где вы оказались. Поэтому мне кажется, все возможно, здесь просто нужно не бояться начинать и потихоньку двигаться.
Полностью поддерживаю. Я, кстати, готов переобуться, вот, я сказал, что не надо делать бизнес внутри страны, в которой вы находитесь, но я вот Насте четко подметил, и я вспомнил эти ноготочки, этот маркетинг, и куча людей, которые путешествуют, в отличие от меня, они мне говорили, что люди, тем, даже которые проживают не здесь, у меня есть друг, который живет в Испании и делает, у него там несколько бизнесов, он говорил, что он, когда приезжал в Питер, в Москву, он офигевал от даже от рекламных щитов, что в России очень классная реклама и физическая, и в интернете очень крутая реклама, и даже вот эти ноготочки, я знаю точно девушек из Италии, из Соединенных Штатов, и они говорят, что, ну, индустрия красоты в России очень развита, и Россия, на самом деле, богата крутыми специалистами и крутыми идеями, и я полагаю, что как, допустим, российские телевизионные компании покупают там шоу какие-то из других стран, лицензии на них, вы также сможете, я думаю, перенять что-то, потому что даже вот в Кыргызстане, где я сейчас нахожусь, русские как специалисты, ну, россияне имеется в виду, очень востребованы, потому что тут, например, лет на 10 примерно отстает маркетинг, креативы, ну, в общем, все, что связано с рекламой. И в целом, я полагаю, что да, наверное, я немного предвзято сказал, и вы можете, наверное, со своими идеями приехать и как-то оживить рынок. Наверное, да, это правда.
Это стильная перебивка. Перебивочка.
В завершении разговоров хотелось бы... У нас есть два небольших блока. Первый блок — это, конечно, какие-то советы, да, и поскольку мы сегодня не обсуждали какие-то там, не знаю, цифры, какие-то прикладные истории, я бы хотел получить от тебя какие-то советы, имеется в виду с точки зрения коучинга или какого-нибудь ментального здоровья, вот такой какой-нибудь современный совет для начинающих предпринимателей, для предпринимателей, которые только начали, или для предпринимателей, которые хотят. Вот. Могла бы ли ты дать небольшой такой спич-совет?
Знаешь, первый хочется совет дать для тех, наверное, особенно кто уехал и у кого жизнь сильно поменялась, и он будет звучать очень банально, но проследите за своим состоянием, трезво оцените сейчас, вы вообще как бы в адеквате, не в адеквате, вы там в депрессии, нет, ну то есть понять вообще, что психически происходит, почему я его даю на своем опыте, потому что я... Как уже сказала, у меня, например, просто за неделю разрушился бизнес после февраля, и тоже очень много было сомнений, что делать дальше, и я в этой тревоге прожила 1.5 года. И вот у меня на канале есть как раз видео про депрессию предпринимателей, которую очень многие игнорируют, когда на самом деле состояние вообще, когда хочется просто лежать, не делать ничего, а вы пытаетесь из себя вот эти последние усилия какие-то вытащить, хотя на самом деле нужно, не знаю, походить к психологу, сходить к психиатру, вы попить таблеточек, может быть, ну то есть вообще себя как-то восстановить, потому что последние 2 года, ну, выдались тяжелыми, особенно для тех, кто уехал, и восстановить там быт, заново начать эту жизнь, это тяжело на самом деле, даже если вам кажется, что ваша психика, она, типа, ей вообще окей, ну, вряд ли ей на самом деле окей. Поэтому вот первое, это, наверное, проследить, а я вообще сейчас готов на какой-то рывок. А второе, если вы только начинаете, выбирайте нишу, которую вы будете любить. Опять же, достаточно банальный совет, но он взялся тоже не из ниоткуда, потому что в вашем бизнесе точно будут какие-то сложности, 100% они в какой-то момент будут. И будет вопрос, типа, я готов вот эти проблемы решать, либо я хочу бросить. И чем больше вы свою нишу любите, чем больше вы хотите сделать бизнес именно в этой сфере, тем с большим количеством препятствий вы будете готовы столкнуться, и тем меньше вот этих вот вопросов, а может быть, я это закрою, может быть, я это не закрою, у вас будет, потому что я раньше считала, что это какой-то совет из разряда, блин, ну это же очевидно, что надо заниматься тем, что тебе нравится, но я помню, как я открывала свою вторую кондитерскую в Москве, и я ее делала чисто ради денег. Ну, то есть я думала, мы сейчас по-быстрому, короче, запустим продукт, по-быстрому там то-сё, здесь делаем продажи. Ну, короче, как-то вот... Я же уже делала кондитерскую, я сейчас по-быстрому сделаю. Ну, в целом, я открыла ее за 3 недели, но как бы при первых каких-то сложностях я такая, блин, господи, я вообще не хочу этим заниматься. Я просто не хочу решать эти проблемы вообще. Мне легче просто закрыться. Вот. И так получилось. В итоге я вышла из этого проекта, потому что я поняла, что, ну, я уже не по любви это делаю. Я не хочу разбираться со всеми этими сложностями. Поэтому здесь вот важно задать себе вопрос. Я вообще как бы там, в перспективе готов нескольких лет возиться с этим. Или как бы я это делаю просто, чтобы денег заработать. Что тоже неплохо, но готов ли я возиться с этим, чтобы денег заработать? Может быть, так выстроить для себя вопрос. Вот, и не знаю, на самом деле, не знаю, что назвать третье, хочется третье добавить, но вот как-то у меня эти две мысли первые пришли. Может быть, ты можешь дать совет начинающим предпринимателям? Ты говоришь, что ты человек из бизнеса.
Было дело, да. Самцы и самочки. В общем, я буду предметен с вами. И вы заметили, что, может быть, в этом подкасте я задаю вопросы, иногда добавляю и не так много говорю. Все очень просто, потому что Анастасия оказалась неплохой эксперт и понимает в том, что она говорит. И, в принципе, я могу подписаться почти под каждым словом, если не под каждым, и сказать, что в целом все предметно. Из... каких-то ментальных советов начинающим предпринимателям я могу процитировать одного моего духовного наставника начала 10-х годов. Он говорил «не ссыте», вот, и старайтесь засовываться во все. Это имеется в виду, что цепляйтесь за возможности, не бойтесь их, не бойтесь обосраться, оставайтесь честным человеком, честность, она всегда окупается, чтобы вам не говорили грязные коммерсы, которые заработали на ресурсах, возможно, да, и если вы будете цепляться за все возможности, пробовать себя, то по-любому что-нибудь стрельнет, если вы реально чего-то хотите, это пиздец, какая-то инфо-цыганская история сейчас от меня исходит, но я это говорю на полном серьезе, потому что например, находясь здесь, то есть находясь в России, я был подкастер, шоумен, веселый парень, а здесь я начал заниматься там маркетингом за деньги, да, каким-то, кто-то называет меня креативным продюсером, да, мы шили костюмы здесь спортивные, да, я занимался тканями, хотя где я и шитье, да, кроме года в армии я нигде не шил, вот, и кто-то, может быть, даже может назвать меня темщиком, что, конечно, меня не оскорбляет, но звучит как-то невысокопарно. И я скажу, что если вы реально перестанете бояться и реально чего-то захотите, то, ну, этого не может, блядь, не произойти. Не бывает такого, что человек говорит, я буду там заниматься бизнесом, и он реально этого хочет, и он что-то для этого делает, помимо того, что хочет, и он остался работать грузчиком. Бля, ну, такого не бывает. Назовите меня идиотом, мечтателем, но я человек из... простой семьи, и тем не менее что-то у меня там получилось и что-то получается. То есть, имея, если вы будете даже возиться в какой-то системе, да, то вы, безусловно, будете хотя бы в игре, да, то есть, что я имею в виду, если мы, например, возьмем вот про пошив одежды, да, я интересовался этим рынком, потому что здесь хорошая работа, час труда оплачивается, он небольшой, и в целом тут ткани хорошие, привозные, я начал в этой теме крутиться, и пошел слух, что Громов Роман шарит за шитье, и в какой-то момент ко мне просто люди подошли и сказали, Ром, я слышал, ты там в шитье разбираешь, ты не можешь там костюмы пошить для одного заведения спортивного брендированного. И так я вот попал, например, в ткани, да, поэтому главный мой совет – не ссыте и просто пробуйте. Если будете пробовать, что-нибудь получится. Люди, которые не пробуют, у них логично ничего не получается. Купите, блядь, лотерейный билет. Если вы не будете покупать лотерейный билет, вы никогда не выиграете в лотерею, да. Это не значит, что надо играть в лотерею, это значит, что надо больше созидать.
Супер, я с тобой согласна.
Спасибо. Спасибо. Вот видите, люди со мной соглашаются. Значит, я не такую хуйню сказал.
Это стильная перебивка. Перебивочка.
Такой вот момент. У нас вот появилась в подкасте новая рубрика, да, я даю какие-то домашние задания. Вот, дорогим самцам и самочкам, замечательным слушателям. И чаще всего это задание какого-то созидательного характера. То есть я не говорю там... гербарии там собирать или что-то сделать. Я чаще говорю, подумайте об этом, там, прочитайте, взгляните на солнце, то есть какие-то такие. Можешь ли ты дать какое-то домашнее задание нашим слушателям? Это может быть как что-то ментальное, как и что-то физическое, да? И, конечно, хотелось бы, чтобы это было связано, ну, соответственно, с бизнесом.
Напишите список ваших висяков. То, что у вас, какие дела у вас уже давно висят, которые вам нужно давно было сделать, но вы их все время откладывали, и вот буквально там, не знаю, и бизнес-дела, и какие-то бытовые дела, типа, не знаю, давно надо было отремонтировать ботинок, вот не могу все сходить. Напишите вообще все, выгрузите это из головы, попробуйте в этом месяце сделать хотя бы несколько пунктов, каких-то самых простых, и вы удивитесь просто через месяц, насколько у вас голова по-другому начнет работать, насколько у вас очистится, и вы удивитесь через месяц, насколько у вас мозг разгрузится, и насколько вам захочется делать новые теперь задачи, потому что часто вот эта операционная память заполняет вообще ненужная фигня, которая просто... не знаю, как мысленная жвачка такая у нас сидит в голове.
Угу. Так, самцы и самочки, вот такое задание. Как вы знаете, вы можете его выполнять, можете не выполнять, но я вам всегда рекомендую выполнять домашние задания, потому что они как минимум сделают вас чуточку проницательней и чуточку продуктивней. Самцы и самочки, сегодня у нас в гостях была Настя, Анастасия Береснева, да, я назову ее Настя, потому что вы не представляете, каким трудом нам достался этот подкаст, и это ценная, и самое главное в нашем капиталистическом мире бесплатная информация, насколько она нам досталась вопреки, поэтому я полагаю, что вы ее оцените по достоинству. Прекрасной Анастасии, конечно, спасибо за ценные советы и разделение опытом. Вот, я был, как не ведущий подкаста, скажу, что я рад был с тобой познакомиться, как минимум. Вот, и очень приятно было с тобой побеседовать. Можешь последнее слово-прощание для наших дорогих, замечательных слушателей.
Рома, спасибо, что позвал. Мне кажется, правда, получился полезный выпуск. Наверное, немножечко даже необычный для твоего формата, но я была такой, какая я есть. Вот, всегда приятно с коллегами-подкастерами записывать выпуски, поэтому всех с наступившим уже Новым годом хочется поздравить. Мы просто пишем это в преддверии Нового года, и я не могу. У меня новогоднее настроение. Я не могу отделаться от этой мысли. Вот, и надеюсь, что 2024 будет для всех не то что продуктивным, а денежным годом и принесет вам новые проекты и рост вашего бизнеса.
Ох, самцы и самочки, спасибо еще раз, Настя. Да, с наступающим, уже с наступившим Новым годом, сукины дети, блин. Год был неплохой, будем честны, можно много ворчать, но 23-й, я надеюсь, ну, ваш покорный слуга Громов Роман разъебал 2023 год, надеюсь, вы разъебали его тоже, я полагаю, что Настя его просто съела и переживала, и надеюсь, что 24-й мы также разъебем. Поэтому, самцы и самочки, всем любви, здоровья, много денег и вот этой прочей блядской мишуры. А я рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, Анастасия Береснева, подкаст о наболевшем, несладкий бизнес. До новых встреч.
Пока-пока.
О наболевшем.